«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, это программа «Выхода нет», самая оптимистическая передача нашей радиостанции, нашего телеканала. И сегодня мы говорим о непопулярных решениях власти. Могут ли они принести благо в дальнейшем? В нашей студии руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Каштановская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В нашей студии председатель Совета директоров МДМ банков, в прошлом начальник Федеральной службы по финансовым рынкам, заместитель председателя Центра банка Олег Вьюгин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ожидаем также Алексея Волина, бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Итак, вот на сегодняшний день, например, модно ругать 90-е годы, да? Но многие эксперты утверждают, и утверждают небезосновательно, что тот шоколад, который мы имеем ныне, он во многом результат тех самых непопулярных реформ. Возможно, через 10 лет мы будем также говорить, а вот монетизация льгот, по поводу которой пенсионеры выходили протестовать-то, это же, оказывается, было совершенно замечательно, мы просто этого не понимали тогда. Велик ли список такого рода свершений власти последних 8 лет?
То есть после 2000 года?
Да, после 2000 года.
Ну, вообще говоря, я так особо таких больших непопулярных решений не припомню. Ну, непопулярных именно по факту. Вот кроме монетизации льгот, которая действительно можно считать непопулярным решением, потому что очень много было недовольных, по крайней мере, поначалу. Ну, просто я на бытовом уровне сужу, то, что я читал в газетах. Вот, а так, вообще говоря, что-то я других таких серьезно непопулярных решений, именно вот если это говорить о аудитории, ну, страна в целом. Безусловно, есть решения власти, которые там были непопулярны у конкретных групп людей, но вот чтобы именно так большого количества людей, вот, пожалуй, только монетизация льгот.
Ольга Каштановская.
Вы знаете, я, наверное, соглашусь, хотя хочется спорить, но на самом деле, когда мы говорим о популярных или непопулярных мерах, надо всегда понимать, а для кого они популярны. И ситуации такой, чтобы вот всему населению, всему народу что-то не нравилось, это надо очень постараться так сделать. Так же, как и наоборот, всем раздать что-то, чтобы все были абсолютно довольны. Всегда любые реформы проводятся в интересах каких-то конкретных групп. И с 2000 года, за время правления Путина, много было разных реформ, которые не нравились демократам, например, или коммунистам, или элите самой не нравились, каким-то конкретным слоям, конкретным группам интересов. Таких реформ было очень много. Например, отмена губернаторских выборов, конечно, не понравилась всем тем, кто считает, что демократия – это наш магистральный путь. Изменение избирательного законодательства, переход на пропорциональную систему, когда стали за партии голосовать, тоже кому-то очень не нравились. Сейчас Шувалов объявил недавно на форуме в Санкт-Петербурге, что будут изгоняться чиновники из советов директоров крупных компаний. Я думаю, что этим чиновникам тоже это не понравится.
Да. Ну, на площадь не пойдут они, мне почему-то так кажется. Как вы считаете, Олег Вячеславович?
Нет, конечно, не пойдут. Я-то отвечаю на вопрос, я имел в виду именно, когда такая большая масса недовольных, то есть именно не группа, а большая масса. Все-таки, когда отменяли льготы, это затронуло там 40, наверное, миллионов. 30 миллионов человек.
Да, но когда отменяют участие чиновников в советах директоров крупных компаний, это затрагивает такие большие деньги.
Да, но очень маленькую группу людей.
Маленькая группа людей, но, так сказать, большие весомые интересы.
Чтобы понять, насколько непопулярна реформа, надо умножить количество людей, которые обижаются в ходе этой реформы, на количество денег. Монетизация льгот – мало денег, но много людей. А здесь наоборот – мало людей, но много денег.
Ну, все так. Хорошо, мы можем рассмотреть, в принципе, каждую из групп изменений. Потому что, вот, например, один из наших слушателей, Владимир из Москвы, пишет нам следующее. Популярные решения. Дальше идет список.
Судилище над Ходорковским, ограничение выборов президента России одним кандидатом от правящей диктатуры и кандидатами-муляжами для создания видимости плюрализма, подавление свободы слова прессы во время избирательных кампаний, запрет проведения демонстраций, на которые у народа есть конституционное право, судебные преследования журналистов и применение к ним методов карательной психиатрии под различными предлогами, добавьте сами, кроме того, вспоминает и Лугового, и кого хотите, но нельзя сказать, что там Лугового это некое там решение, популярное решение, да? То есть, на самом деле, действительно, как совершенно верно высказалась Ольга Крыштановская, существует решение, непопулярное у определенных групп людей. Если говорить о решениях, которые непопулярны массово, пожалуй, монетизация. Но, с другой стороны, согласитесь, в стране, в которой больше 100 миллионов населения, в общем, даже относительно небольшие группы людей, это тоже, в общем, так, немало, да? На ваш взгляд, какие, скажем так, решения после 2000 года приняты в будущем, ну, так сказать, заставят сказать спасибо своим, что называется, инициаторам?
Можно, я скажу, да? Вы знаете, может быть даже та же самая монетизация или переход на избирательную систему, когда голосуют за партии, а не за отдельных кандидатов. Дело в том, что монетизация льгот ведь сделала что? Латентные формы, скрытые какие-то денежно-вещевые формы льгот, она перевела просто в денежные. То есть сделала эту систему более открытой и понятной. И ничего в этом плохого нет. Плохо была проведена эта реформа, потому что обманывали людей, говорили не совсем то, как это в конце концов получалось, не объясняли просто, как это будет сделано. То есть менеджмент реформы был ужасный.
Хорошо, тогда позвольте я приведу еще один пример. Вот когда, например, пошел разговор о том, что в случае необходимости отъема недвижимости, ну, не отъема, а, как бы сказать, изымания в фонд, там, я не знаю, тех же олимпийских построек, в суд подавать, сами знаете, в общем, проблематично. И, в общем, как бы сказать, проводится вся эта история сейчас под соусом Олимпиады. Насколько я понимаю, совершенно не исключен вариант, и более того, он вполне возможен, что дальше история будет такая, что в один прекрасный момент придут, например, к Ольге Крыштановской, или ко мне, или к вам, те, кто нас слушает, и скажут, знаете что, вот мы тут хотим, пожалуй, федеральную трассу проложить, вот, а вы валите отсюда куда-нибудь, ну, не отсвечивайте тут под ногами. Да, может быть такое. Вот тогда это решение станет непопулярным, да, когда затронет какое-то определенное количество людей. Более того, существуют люди, которые, например, считают, что есть прямая связь между процессом ЮКОСа и историями в Южном Бутово, потому что и то, и другое есть отъем собственности. Да? Ну, Олег Вячеславович, давайте, включайтесь.
Значит, во-первых, если уж вы конкретные стали примеры приводить, во-первых, в законодательстве многих стран есть возможность, так скажем, справедливого изъятия земельной собственности, если в этом есть, так скажем, общественный или общегосударственный интерес. Но справедливого, я подчеркиваю, изъятие, то есть это вопрос... Платят деньги за это, и есть механизм определения справедливой цены, и есть механизм реализации этого решения, там, это может быть суд. Тем не менее, если человек не хочет добровольно решать, значит, ну, добровольно идти на такую сделку. То есть я как бы не отрицаю, что в России такой закон тоже возможен. В России, вы понимаете, у нас как бы большая проблема правоприменения. Угу. У нас много хороших законов, но...
Применяют их плохо.
Применяют их не всегда очень хорошо. Вот, поэтому здесь действительно есть опасения, что а как же с нашим-то правоприменением такие нормы записывать в законодательство?
Ну, опять-таки, да. Посмотрите, ведь был период, когда на всякие стихийные народные выступления выходили там до 100 тысяч человек, выходили, да? На сегодняшний день и страсти поутихли, да и, в общем, правоприменение, я даже не знаю, как это назвать, дубинок, оно не споспешствует, не способствует желанию выйти на площадь, правда? Даже если тебя ущемили. Ну? Как да. Считаете? То есть получается, что действительно выхода нет?
Время изменилось, конечно. Это же есть даже такой термин пассионарность населения или там революционная ситуация, когда народ бурлит. Угу. Но вообще вот в принципе мне кажется, что такие общенепопулярные меры никогда не носят идеологического характера. Любые вещи идеологические, кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Разбивают общество, может быть, пополам даже. А вот когда дело касается денег, собственности, вещей каких-то, которые отнимают, ухудшают материальное положение, вот здесь могут встать все на защиту своих интересов. Сейчас время революции, то есть идеологических бунтов, прошло, видимо. Все-таки люди стали жить лучше. Давайте признаем это. И несмотря на то, что растет пропасть между богатыми и бедными, богатеют все, и бедные, и богатые.
И экономические интересы, в общем-то, людей не очень сильно сейчас какими-то непопулярными решениями затрагиваются. Понимаете, сейчас такая экономическая ситуация, и я согласен, что и психологическая тоже, ну, общественно-психологическая ситуация, при которой, вообще говоря, а что бунтовать? Экономические интересы никто не затрагивает, серьезно. Кроме, может быть, опять, как мы говорили, отдельных групп, небольших людей, отдельных личностей. А в целом у всех растет доход. Вот недавно я прочитал, что за прошедший период 2008 года доходы выросли на 26% реально. Понимаете? У кого-то, конечно, они выросли гораздо меньше, у кого-то гораздо больше, но в целом ни у кого ничего не отнимают.
Ну, то есть лучший способ убить кошку – это закормить ее маслом, так?
Ну, если масло есть.
А, если масло. Хорошо.
Слава богу, в России масло.
Позвольте привести пример, который не имеет отношения к повышению благосостояния российского или советской, это из другой песни, извините, российского народа. Вот была история с человеком по фамилии Щербинский, которого обвинили в том, что он виновен в гибели Михаила Евдокимова, губернатора. И когда, так сказать, это решение было принято о том, что он вроде бы как виновен. Народ вдруг пошел. И пошел он так, что власти вынуждены были немножечко сдать назад. Да? То есть возникает ситуация, которая не связана с хлебом насущным, но, тем не менее, затрагивает настолько какие-то струны.
Ну, это связано с хлебом. Это автомобилисты. У нас автомобилистов в стране, слава богу, это счет на десятки миллионов идет. Все очень хорошо поняли, что затрагивают интересы автомобилистов, не конкретно Щербинского, а именно их интересы, потому что ну, логика здесь понятна.
Ну,
Олег, и я думаю, не надо объяснять. Поэтому люди и, собственно говоря, отреагировали.
Но тут же вам можно привести пример человека, которого, так сказать, обвинили в том, что им была сбита пожилая женщина, и человек этот имел непосредственное отношение к правящей элите российской. И когда люди попытались возмутиться, в ответ было что? Уголовное дело против родственников этой самой погибшей пожилой женщины. Да? То есть здесь играем, а здесь рыбу заворачивали, да?
Немножко разная ситуация.
В чем?
Ну, никто...
Пешеходы – это хуже, чем автомобилисты, да?
Ну, да, да, я бы так сказал. Пешеходы – это не группа людей.
Угу.
Автомобилисты – это связанные понимания.
Причем я бы сказала, что автомобилисты – это группа, которая много-много лет, даже десятилетия, наверное, дискриминируется в России. Всегда пешеход прав, а автомобилист не прав. Всегда ты буржуй, это еще с советского времени пошло. Ты сволочь, раз ты имеешь машину.
Заклятый частный враг,
да,
лохматый,
да, да, да,
частный собственник.
И вот это осталось. Поэтому всегда, когда людей обвиняют, когда общество агрессивно к ним, они склонны объединяться. Поэтому автомобилисты – группа более сплоченная, чем пешеходы.
Угу.
И потом все-таки здесь такой психологический момент тоже присутствует, что у нас как бы известно, что тот, кто работает во властных структурах, особенно на таких позициях достаточно значимых, получает некую привилегию нарушать правила.
Ну да.
И это, в общем, не один человек, это не президент и не премьер-министр, это большая группа людей. Это тоже очень вызывает большое раздражение. Я как бы сам был во власти, и тоже у меня была машина, которая, да, могла нарушать правила. И я, вообще говоря, всегда чувствовал, что когда это делал мой водитель, я как-то чувствовал вот какую-то негативную ауру.
Угу.
Вот честно признаюсь.
Ну, хорошо. Опять же, существуют ситуации, которые связаны вот с группой людей, верно вы их характеризовали, автомобилисты как некий угнетаемый класс, да? Но существует, я не знаю, когда отменяли отсрочки для студентов, все как-то пошли, по-моему, аккумулировать деньги для отмазки своих детей, да? А дети для отмазки себя самих, да? То есть получается, что на сегодняшний день, будь недовольство или не будь недовольство, как бы сказать, нет возможности, нет клапана для выпуска пары. Так я понимаю? Люди не могут высказать свое отношение к тем или иным изменениям. Вот смотрите, нам пишут. Почему вы не обсуждаете пенсионную реформу? Почему вы не обсуждаете реформу электроэнергетики по обеим темам непопулярных решений предостаточно, а в долгосрочной перспективе еще больше? Но опять-таки тут сразу можно вернуться к Ольгиному комментарию, непопулярных для кого? Ну, понятно, что, наверное, никому не нравится, когда растут цены. Вот приводят нам тут в качестве примера цены на бензин, да? Вроде бы как нефтедобывающая страна, а цены на топливо растут, и вообще куда податься. Каким образом, я не знаю, на сегодняшний день можно говорить о том, что вот мы сегодня лицом к лицу не увидим лица, а результаты вот того, что сейчас делается, мы увидим через 10, 15, 20 лет. Как это можно оценить?
Вы знаете, Наталья, мне кажется, что вот в вашем посыле есть немножко некоторая такая необъективность, я бы даже сказала. То есть вы как будто хотите, чтобы народ очень протестовал, а он вот не протестует. Но здесь, наверное, надо обратиться к вопросу о гражданском обществе. Все-таки существует какая-то и традиция в России. Много-много лет наш народ жил, не имея возможности протестовать против чего бы то ни было. Просто действительно не имея. А сейчас все-таки эти клапаны есть, надо признать.
Угу.
Есть «Эхо Москвы» и все ваши форумы, где люди могут откровенно высказываться. Пусть их немного, но они все-таки есть. И власть в этом плане гораздо мудрее, наверное, чем была советская власть, которая заткнула все клапаны абсолютно. И тогда ничего иного не оставалось, кроме как ждать какого-то социального взрыва, когда эта энергия негативная в народе накопится. У нас есть такая возможность, но действительно люди иногда не хотят протестовать. Вот, например, пенсионеры. В США одна из самых мощных лоббистских групп – это пенсионеры. И любое правительство очень внимательно следит за настроением среди пенсионеров. А у нас пенсионеры...
Ну, следит для того, чтобы что?
Чтобы сохранить себя.
А у нас как...
Ну, вот смотрите, все-таки был случай с монетизацией льгот, и в основном это же были пенсионеры.
Ну да.
То есть это был первый и единственный беспрецедентный такой случай, когда именно пенсионеры стали бунтовать.
Угу.
И, кстати, были ответные действия, разумные, то есть корректировка того, угу, что было сделано, там альтернативу предоставили, выбор и так далее, для того, чтобы как раз смягчить и этот протест
погасить. Чтобы не было всенародного бунта.
То есть реакция власти была совершенно адекватная.
И надо сказать, что власть сейчас интересуется вот этими вопросами. Какие негативные настроения в обществе? Все крупные социологические центры постоянно поставляют информацию во властные структуры о том, какой рейтинг ведущих руководителей нашей страны, какие проблемы народ ощущает, готов ли он или не готов выйти на улицы там из-за чего-то. То есть существует все-таки обратная связь.
Ну, вы знаете как, если попытаться найти примеры, такие громкие, известные примеры в прошлом или даже в недавнем прошлом, ну, самый яркий, который мне на ум приходит, это историю в Тбилиси, по-моему, чтобы матч отыграли нормально, там предложили народу что-то отключить, включить свет у себя в домах, электроэнергию экономили, потому что плохо с этим делом было. Но непопулярная мера, непопулярная. Но все было понятно, да, и, наверное, вопросов ни у кого не возникло, для чего все это делается, потому что, ну, существуют, так сказать, необходимые для текущего данного момента решения. Там, я не знаю, ту же... какое-то из решений последних 8 лет можете считать необходимым для текущего данного момента? Вот решений, принятых на государственном уровне в России.
Ну, я вот все-таки политикой занимаюсь, поэтому мне ближе, может быть, вот эта сторона дела. Мне кажется, то, что была изменена избирательная система, так. Хотя очень многие бунтовали против этого, все-таки приведет, в конце концов, к тому, что в России образуются крупные настоящие партии. Хотя делалось это не очень правильно, на мой взгляд, и забюрократизировано. И мне кажется, что менять эту систему надо было так, чтобы люди голосовали все-таки не за абстрактный список некий партий, то есть не за абстрактных людей, а за конкретных людей в своем регионе, которые представляют эти партии. Но неважно. Но сама эта система, она очень-очень серьезно изменила политический ландшафт. Потому что партии нужны. Сильные партии – это тоже часть гражданского общества.
Угу. То есть вот Ольга Каштановская привела один такой пример. Что скажет Олег Филиппин? У вас есть такой, своя история с партиями?
Ну, я в партиях не столь силен, я все-таки экономикой занимаюсь, вот. Но все-таки попытаюсь вторгнуть и в неэкономическую сферу. Мне кажется, что без привязки к конкретным примерам, определенная жесткость, которую власть проявила в 2000-е годы, жесткость в части там сбора налогов или жесткость в части соблюдения определенных законов Конституции, это по отношению к региональным лидерам. Все это было сделано там не очень последовательно, может быть, не всегда справедливо. Но это тоже сыграло все-таки, вот как вы говорите, в будущем, это дает положительный результат. Потому что, понимаете, государство должно все-таки обладать определенной силой в обществе. Когда оно такой силой не обладает, то это очень плохо. Другое дело, что нужно сделать другой шаг и продемонстрировать, что теперь государство сильно не мускулами, а головой. Угу. То есть оно умеет соблюдать законы и заставить всех соблюдать законы. Вот это вот следующий шаг. Ну и мне кажется, что это, в общем-то, люди понимают. Угу. Вопрос только, как это сделать.
Ну, недавно было принято решение о том, что, так скажем, должники могут быть не выпущены за границу, да?
Ой, ну это такая мелочь.
Ну, мелочь, не мелочь, а там несколько десятков тысяч россиян уже не выпущены за границу. Да,
по долгам.
И главное, надо что платить. Каждый может бояться. Типа,
каждый может вдруг бояться. Более того, читала сама историю одного из уважаемых журналистов, который описывает ситуацию, когда просто ошибочка произошла. То есть вы поедете завтра в командировочку, а вам в аэропорту скажут, извините, Олег Вячеславович, не заплатили штраф, а потом выяснится, что вы его заплатили. Или вообще вы эти правила не нарушили, но где-то сбило компьютер. И что? То есть получается, что...
Вообще говоря, в нормальном обществе можно пойти подать в суд.
Да, и отсудить
какую-нибудь компенсацию за это безобразие.
У нас тоже можно пойти
и
в суд
и отсудить.
И у нас можно
пойти, да.
Я вот с удивлением узнала, что есть такие случаи, когда люди подавали в суд на милицию и выигрывали, или на инспекцию налоговую
просто
и выигрывали.
Нужно, чтобы это стало,
ну, конечно,
системой, чтобы это было не случаем, что случайно получилось.
Ну да.
Системой.
А когда это станет системой, то уже будут более тщательно, так сказать,
тогда,
относиться
тогда
к
возможности. Тогда цена ошибки возрастет, конечно.
Ну что ж, я напомню, еще раз мы сейчас прервемся, я напомню, что мы вместе с Ольгой Каштановской и Олегом Вьюгиным обсуждаем возможные непопулярные решения, за которые еще предстоит сказать спасибо россиянам. И все это происходит в эфире «Эхо Москвы» и телеканала «RTVI». В программе «Выхода нет». А встретимся буквально через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу «Выхода нет». Ольга Каштановская, Олег Вьюгин в студии «Эхо Москвы» и телеканала «RTVI». Ну, давайте продолжим. Вот, например, дело ЮКОСа. Очень многие считают, что все было правильно сделано. При том, что мы с вами, по-моему, были на оглашении приговора, народу было много, достаточно много, хотя по общероссийским меркам немного. Можно много говорить по поводу этого приговора, по поводу справедливости самого дела, но сегодня прозвучало не так давно из уст наших первых лиц фраза, что на сегодняшний день бизнес равно удален от власти. Я оставляю правдивость этой фразы на совести власти, но вот как бы сказать за решение, что бизнес надо немножечко пошерстить. Скажут потом спасибо или нет?
Я думаю, что это была одна из самых крупных ошибок, начиная с 2000 года. За это спасибо не должны говорить, если люди честно смотрят правде в глаза. Ну, мое мнение такое. Я понимаю, что есть противники, сторонники Ходорковского, есть люди, которые считают, что правильно его посадили, но социологические исследования показывают, что большинство россиян, даже те, которые плохо относятся лично к Ходорковскому, все-таки считают, что само дело было несправедливо, что его судили не за что. Не за то.
Сторон не было на суде.
И это тоже. И обвинение было не в том, в чем он реально был виноват, то есть политическая мотивация была, что был мотив просто отнять компанию в корыстных интересах каких-то людей и так далее. То есть даже при том, что люди считают, что богатых надо как-то наказывать за то, что они нечестно вели бизнес в свое время, все-таки именно
дело... Что является
дело...
вопросом.
Да, что является еще отдельным вопросом. Все-таки дело Ходорковского большинство людей воспринимают как несправедливое. И в этом смысле, мне кажется, кажется, это непопулярная все-таки была мера.
Олег Вячеславович.
Ну, и как бы с социологической точки зрения я судить не могу, вот, поскольку я согласен с тем, что действительно по-разному это воспринималось дело. То есть были люди, которые, так просто я могу судить на бытовом уровне, говорили, что ну и правильно, что пора. Значит, не то, что незаконно, но, в общем, да, незаконно обогатившихся людей поставить на место.
Еще незаконно.
Хороший пример. Так говорили. Я же не говорю, что это пример. Были люди, которые говорили, что, в принципе, вот то, что Ольга сказала, что, в принципе, вот не совсем за то судили и так далее. Вот. На мой взгляд, во многом оценка в будущем этого всего случая зависит от того, как дальше будут развиваться события. Вот наш как бы российский народ, он с одной стороны может быть очень жестоким, с другой стороны очень милосердный. И мне кажется, что если сейчас спросить людей, ну как бы, какое бы они решение приняли вот по данному гражданину, я думаю, что большинство бы сказало, что ну надо проявить милосердие и ну, что-то там сделать, там, в чем оно, не знаю, там, отпустить, сократить там срок и так далее. Вот я думаю, что это самое лучшее, как бы, сигнал, что ли, который нужно, за который, на который нужно внимательно посмотреть.
Какой-то вы мечтательный специалист в экономике, я никогда таких
это не экономика. Это не экономика, это мое ощущение жизни.
Я на одном из митингов видела замечательный плакат. Плакат выглядел так: «Палачи, помилуйте невиновных». Правда смешно, да? Вот сама...
Почему смешно-то?
Ну, потому что если одно, то не другое. Если помилуйте, то не палачи.
Знаете, палач...
А если палачи, то все, извините.
Палач – это исполнитель, это экзекьютор, да? Это совершенно человек, который не имеет никаких точек зрения по данному вопросу. Он просто исполняет действия. Поэтому действительно это смешно, если это обращено к палачу.
Ну хорошо, еще вот можно привести один пример. Об этом, кстати говоря, очень много говорили, о том, что в свое время была, так скажем, выкачана эта политическая история, карта, скажем так, таких коричневатых образований, которая в какой-то степени была таким месседжем всему миру, что, ребята, внимание, если не придем к власти мы, то придут к власти вот эти вот нехорошие люди, да? И... Потом, когда все это обсуждалось, когда у нас сократилось, так сказать, количество наших возможных выборных движений, нам сразу вспоминали, а вот вы знаете, кто в Германии в результате демократических выборов пришел к власти в 1933 году? Ну, может, еще скажет российский народ спасибо за отмену, например, губернаторских выборов? Как вы думаете?
Не думаю, что это тоже то решение, которое через годы покажется мудрым и необходимым. Мне не кажется, что это как раз из этой серии. Нет, мне кажется, что это тоже было ошибочное решение. Хотя, конечно, оно было удобно для власти, и понятно, зачем это было сделано. Встраивание в вертикаль, и, ну, в общем, это шаг к авторитарному государству, которое легче управляется. Но с точки зрения глобальных каких-то процессов и блага России, мне не кажется, что это хороший шаг, за который можно сказать спасибо.
Ну вот я хочу...
А вот у меня не совсем такое мнение, оно не такое однозначное. Может быть, я просто больше как-то знаком коррупция на региональном уровне. И даже не только коррупция, а такое своевластие и даже самодурство присутствовало. И именно благодаря пассивности избирателей. Понимаете, как? Ну, даже там, давайте там возьмем совершенно такой совсем дикий пример, когда там в Нижнем Новгороде, да, по-моему, губернатором, мэром люди пытались выбрать, то есть пытались, проголосовали за человека с... Ну, за преступника, как бы, за человека с преступным там, прошлым или с преступным настоящим.
Ну, о Клементьеве речь.
Да, о Клементьеве речь. Понимаете, как бы, в такой ситуации на самом деле очень трудно было управлять.
Ну,
я понимаю, что замена на назначение...
Советскую науку двигали зэки во многом. Все эти шарашки знаменитые. Ага,
то есть вы считаете, что, в принципе...
Нет, я так теоретически.
Человек, который там крышует определенные виды бизнеса, если бы он был в Москве...
А потом еще один момент. Извините, пожалуйста, по поводу коррупции. Как они называются? Transparency International, по-моему, есть такая организация, которая нас сместила с 90-х годов на очень серьезный уровень по коррупции. Мы стали много хуже. Чем при выборных губернаторах, которые...
Вы знаете, здесь я вот вам тоже хочу возразить. Mm-hmm. Дело в том, что противники демократии всегда говорят, что народ выберет не того. Нельзя народу давать реальный выбор. Во-первых, народ всегда выбирает не компетентных, а каких-то демагогов, публичных политиков и так далее. Это известная аргументация, но тем не менее...
Вы знаете, вот я как бы не хочу судить по аргументации, по опыту. Я просто знаю, какая была ситуация в отдельных регионах. Я фамилию называть не буду, один губернатор в одном месте. Он просто ничего не делал. Годами. Там экономика никакая. Люди... чуть ли там не подножным кормом кормится. Он ничего не делал, он просто сидел и хорошо жил. Это один пример. Другой пример в другом регионе. Но губернатор просто занимался, как, что называется, поддержкой крыш преступных.
Какому там пирату английской короны дала лордство, перство и право?
Это крайние примеры. Ну, в другом, еще один там губернатор, например.
Может, он был бы хорошим мэром?
В смысле?
Вот человек, которого вы упоминали.
Я фамилию не называл.
Нет, я говорю про Клементьева. Может, он был бы отличным мэром. Может, все его таланты бы пошли на пользу региону.
Ну, вы знаете, ну это, так сказать, просто смешно то, что вы говорите, потому что понятно, что человек с таким образом мышления, он бы занимался бизнесом.
Угу.
Он туда и шел, чтобы заниматься бизнесом. Это абсолютно понятно. И в этом смысле, как такая как бы временная мера, просто поменять этих людей на... психически более здоровых, и, может быть,
все психически более
и
здоровые,
может быть, и может быть экономически более образованные.
Один политический вектор, да? Как-то у нас вот так вот получается.
Я понимаю, что есть издержки. Есть издержки.
То есть это издержки, да?
Но в принципе...
Но в принципе за него скажут спасибо потом.
Не исключено. Это же решение можно изменить, да?
Но мы, знаете, затронули другую проблему немножко. А есть вот меры, которые очень популярны были бы, а их никто не делает.
Например?
Никто не совершает. Например, та же борьба с коррупцией. Ведь, знаете, я рада очень наблюдать, что что-то происходит в этой сфере.
А что происходит?
Ну, какие-то процессы возбуждаются, уголовные дела против чиновников, там, еще... Я жду...
Три, да?
Неважно, все равно процесс как бы пошел. И я рада была
президент
бы это приветствовать. Но дело в том, что все эти меры все-таки вызывают не только недоверие, но и усмешку. Ведь эта система создается властью иногда сама.
Угу.
То есть власть – автор этой системы. И потом... кажется, что кого вы обвиняете? Почему вы обвиняете отдельного человека, если вы сами создали эту ситуацию? Вот здесь. И мне кажется, все меры против коррупции надо разделить как бы на две части. Одна такая низовая коррупция, бытовая коррупция, которая действительно имеет место, но не она самый страшный враг. Самый страшный враг – это коррупция, которая вовсе и не коррупция. Я бы назвала это системой кормления.
Угу.
Когда власть своим чиновникам дает латентную зарплату. То есть открытая явная зарплата очень маленькая, но плюс к этому или возможность дает сначала государственную квартиру с возможностью приватизации, которая сейчас стоит миллионы долларов причем, потому что это хорошая квартира.
Ну, кормляет.
Или еще что-то.
Так или иначе,
или совет директоров включает, где там тоже кормление существует.
Угу.
Но поскольку это нигде и никогда не прописано, то в любой момент любой чиновник абсолютно может быть обвинен, что он нарушил какой-то закон и что он коррумпирован. То есть власть – автор этой системы. И таким образом она держит все чиновничество в состоянии вот такой тревожности. Каждый знает, что каждый может быть виноват.
Да всех держит. Потому что, возвращаясь к тому же делу Ходорковского, в общем, это был сигнал представителям бизнеса, да?
Да, конечно.
Ребята?
В том числе, да.
Вот, но, кстати, возвращаясь к делу Юкоса, с вашей точки зрения, существуют плюсы, Олег Вячеславович?
Чисто как бы технически, да, очевидно, что боязнь не платить или оптимизировать налоги появилась среди бизнеса и, в общем-то, потихонечку.
Такое прекрасное слово «оптимизация».
Да.
Теперь вдруг стало.
Да весь мир этим занимается.
Весь мир этим занимается, да, как бы, ну, вопрос, там все очень сложно было, знаете.
То есть напугали бизнес, в двух словах, да?
Да. Ну, как напугали?
Бизнес стал платить больше
налогов. Можно сказать, хорошо, напугали. Можно это интерпретировать так, что показали, что как бы государство, как институт, да, может отреагировать непредсказуемо на неуплату налогов.
Или на неуплату налогов, а еще на что-нибудь, под предлогом неуплаты налогов.
Вы,
да,
меня спросили, какая была польза, вот в частности,
да,
по налогам.
Хорошо,
дисциплина повысилась.
Еще один фактор, который, мне кажется, в общем, интересует достаточно большое количество россиян. Там все последние годы, за исключением, наверное, нынешнего, идет рост цен на жилье. Да? Ну, казалось бы, с точки зрения тех, кому это жилье так или иначе предстоит приобретать, это в любом случае плохо. Но, с другой стороны, наверное, есть люди, которые от этого выигрывают. И мы их тоже знаем, да? Вот, может быть, будет ситуация, когда через 10 лет скажут, что, слава богу, что так оно происходило?
Да, мне кажется, что здесь есть позитивное. Здесь есть некая честность, просто экономическая честность и целесообразность. Главное, вот это самое правоприменение, только чтобы было нормальным. В принципе, конечно, ситуация странная, когда народ платит 3 копейки за жилье, а на самом деле это стоит гораздо больше. Но я не экономист, я не знаю, кто считал эту реальную цену, стопроцентную, какова она должна быть. И у меня здесь есть сомнения. Но предположим, что кто-то посчитал правильно. И, в принципе, да, конечно, все должно быть честно. Людям должны платить честно зарплату столько, сколько они зарабатывают, тоже не 3 копейки. Книги, газеты, журналы, вещи, продукты должны тоже стоить честно. И за квартиру надо платить нормальные деньги столько, сколько это стоит.
Есть куча народу, людей, которые, извините, честно отработали всю жизнь и на сегодняшний день физически не могут. И как, их на улицу? В приют для бездомных гнать?
Нет. Вот опять же мы приходим к исполнению задуманного. То есть задумка правильная, но реализация ее, как всегда, у нас страдает. Конечно, если человек получает 3000 пенсию, а 2500 должен заплатить за квартиру, это бред полный. Просто невозможно. Но для этого там есть какая-то система субсидий. Я не знаю, насколько это все работает. Надеюсь, что это хоть как-то все-таки есть выход из этой ситуации.
Олег Вячеславович.
Ну, это такой очень непростой вопрос. В принципе, да, рыночная экономика, она принуждает людей совершать оптимальные поступки. Значит, если там человек живет только на пенсию, а у него, скажем, 4-комнатная квартира, то он действительно не может платить за эту квартиру. Потому что даже при тех ценах на обслуживание, которые сегодня существуют, как бы экономика говорит, что зачем тебе жить одному в 4-комнатной квартире? Поменяй ее на однокомнатную, будешь гораздо платить меньше, и у тебя еще будет разница. Вот как, но пожилые люди не всегда на это готовы.
Абсолютно.
Это вот известно. Но экономика правильно говорит. Она говорит, что ты должен сделать так. И я бы, вот, ну, будучи там в нормальном возрасте, да, не пенсионером, когда у меня голова работает, руки есть, я бы так и поступил, если я вижу, что экономически я не могу так жить. Я живу не по средствам. Для пенсионеров это особая проблема. Наверное, ее нужно решать очень мягко. То есть нужно помогать этим людям вот сделать какой-то обмен. Или, значит, если это есть какие-то препятствия, наверное, тогда существуют субсидии. не знаю, насколько они эффективны, но я знаю, что тех пенсионеров, которых я знаю, они этим активно пользуются.
Угу.
Может, надо увеличить эти субсидии. Но это вопрос уже
чисто здесь еще политики. Очень большую роль играет ментальность просто населения. У нас же значительная часть населения, ныне живущего, воспитывалась в Советском Союзе, да, и привыкли платить там 10 рублей за квартиру.
Да, потом мы, конечно, эту квартиру заработали.
Да, да.
Мы всю жизнь заработали, мы эту квартиру заработали.
Психологически
теперь говорят, давай двигайся туда.
Ну, а тогда позвольте еще вот какой вопрос. Вот на сегодняшний день экономические конъюнктуры, скажем так, цены на энергоносители таковы, что, в общем, у нас, казалось бы, все хорошо, да? Наверное, так будет продолжаться.
Знаете, я вас прибью, надо просто пенсии хорошие платить. Вот решение есть.
Замечательная идея, Олег
Вячеславович. Я не просто так сказал. Вот Польша известна. Польша тоже Польша была шоковая терапия когда-то, еще раньше, чем в России. То есть примерно то, что Россия сделала в начале 90-х. А вот тоже освобождение цен, скачок цен, резкая бедность. Но что сделали в Польше? Там пенсионерам всегда очень хорошо платили. Им платили нормально, ну, они не были богатыми людьми, но им платили пенсию, при которой они не оказались вот в таком положении, как у нас в стране.
Угу.
Было вот 90-е годы, и сейчас еще осталось.
Вот именно поэтому я и задаю вопрос. На фоне, на волне сегодняшних высоких цен на энергоносители, на фоне того, что, наверное, сегодня нельзя сказать, что Россия страна бедная, я очень часто слышу такое словосочетание, лопается от газовых нефтяных денег. А можно ли каким-то образом подложить соломки под социально уязвимые слои населения? Вот как вы считаете?
Ну, а разве не подкладывается? Ведь в последние годы, надо признать, хотя я не являюсь сторонником ярым этого режима, но все-таки надо признать, что очень многие вещи, элементы социального государства были восстановлены. Много всяких льгот и бесплатных каких-то субсидий, и существует все-таки возможность и бесплатное образование получается, и бесплатную медицину, пусть не самого лучшего качества, но все-таки это элементы социального государства. Государство платит необеспеченным слоям населения вот из своих ресурсов.
А вот Сергей из Барнаула нам пишет, что любое непопулярное решение власть научилась заворачивать в красивые пиаровские обертки, так что сразу этого не поймешь. Воспринимается на ура, а реальный эффект чувствуется обычно, когда поезд давно уже ушел. Есть такое?
Нет, я думаю, наоборот. Очень часто правильные, хорошие решения совершенно не умеют заворачивать. И в этом проблема. Иногда, ну, нормально там введение ОСАГО, страхование. Нормальная совершенно процедура. Конечно, так безопаснее ездить, и разборки стали не такими кровавыми и драматичными. Но как это делается все, как это объясняется, вернее, совсем почти не объясняется.
То есть решение, люди не понимают, решение просто, замечательное, но, как бы сказать, оперировать ими мы не умеем. Так
я
получается?
Думаю, что они из-за этого и не замечательные, что они плохо... То есть менеджмент этих реформ всегда страдает, очень слабый. Всегда не продуманы какие-то шаги вот спуска к простому человеку.
Хорошо, я не спрашиваю, кто виноват. Вот заметьте, я не задаю этого вопроса. Меня интересует совсем другой вопрос, ничуть не менее важный. Что делать в той ситуации, когда многие решения оказываются, скажем так, убыточными, неудачными, именно из-за того, что их невозможно применить на практике. Ну, вот что, развести руками и сказать, такой у нас народ?
Нет.
Смешно, да?
Народ нормальный.
Да.
Надо набраться терпения и целеустремленно делать то, что способствует решению тех проблем, о которых мы говорили. Время требуется.
А я бы сказала, нет, дело не во времени. Я бы сказала, что очень важную роль здесь играет интеллектуальный уровень бюрократии нашей. Иногда получается, что вот мы, умные, образованные люди, идем в какой-то ЕИРЦ, или как там это называется, то есть на уровень низовой бюрократии, и мы оказываемся во власти людей, которые... Ну, просто интеллектуально недостаточное. Какие-то глупые решения.
Ну, откуда ж других-то взять? Как бы
Наверное, надо менять систему подбора кадров. И это сложная, конечно, это очень сложная задача. Но власть должна привлекать лучших людей. И политика должна вбирать самых сильных, самых умных.
А вот как? Кто-то сказал, что давайте просто будем очень много платить. Не пройдет.
Не пройдет.
Не пройдет.
Ну, смотри.
В конце концов, пройдет все-таки.
Ну, что-то еще нужно.
Ну, что-то еще,
вот Олег Вячеславович говорит, есть. Время нужно. Mm-hmm. Ольга Каштановская говорит, что нужно, как бы сказать,
умные люди,
как это, во власти. В консерватории что-то поменять, да, в мозгах немножко подкрутить. Олег Вячеславович, сколько времени нужно?
Ну, еще много времени.
Еще много, это как там, человеческая жизнь, поколение, там, Моисей 40 лет водил народ по пустыне,
да? Я думаю, что все-таки при наших темпах, там, лет 10 у нас появится бюрократия, которая будет исполнять...
Вполне адекватно, да?
Вполне адекватно, да.
Ольга, вы согласны с этим?
Ну, я надеюсь, хочется так думать, но мне кажется, что все-таки нужно менять систему. А систему надо менять в сторону меритократии, сейчас модное очень слово. Ну, то есть отменять все льготы и устраивать честные открытые конкурсы, чтобы самые умные поступали на государственную службу. Ой. И чтобы они занимались этими реформами.
Ой, что будет? Ой, что
Почему?
Будет?
Почему?
Вы сами себе представляете, что в такой ситуации будет?
Это естественный отбор. Mm-hmm. Ничего больше. Это естественный отбор. Лучшие идут наверх.
Любопытно, что сейчас как раз служащих по конкурсу набирают. То есть объявляется конкурс, вот берите министерство, открывайте сайт, там есть должности и даты, когда нужно документы
представлять. А я думаю, это очень позитивно. Действительно, может быть, через 10 лет мы увидим результаты этого.
Я был руководителем федеральной службы и набирал, ну, служба набирала по конкурсу. К сожалению, вот начальник даже управления, два кандидата и оба, один очень сомнительный, другой тоже сомнительный. То есть очень трудно. На самом деле все-таки реально люди подбираются буквально вот по крохам. Сложная проблема.
А потому что престиж того, что нас называют бюрократия, очень низок. Угу. Все считают, постоянно же клюют вот чиновники, вот гады такие, вот чиновники, чиновники. То есть слово почти ругательное. Кто же пойдет? Хороший человек разве пойдет? Для этого, конечно,
ну, может быть, есть люди, которые искренне пойдут спасать Россию.
Ну, идут в регионах и идут.
Хотя, опять же, вот...
Время, придут.
То есть вы даете 10 лет, вы считаете, что...
Причем я с запасом тогда.
Нет, я думаю, 5.
5-10 лет. То есть через 5-10 лет наши чиновники, наши бюрократы поумнеют, и вся система, так сказать, правоприменения решений будет оптимизирована настолько, что мы с вами сможем говорить спасибо даже за какие-то непопулярные меры. В общем, к такому, скажем так... очень усредненному решению мы пришли вместе с Ольгой Каштановской и Олегом Вьюгиным в программе «Выхода нет». Я напомню, что вы ее слушали и смотрели. Это «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Спасибо.
Спасибо.
«Выхода нет».